Это всегда полезное время, немножко так поговорить, знаете, о том, о чем ты не успеваешь иногда в проповеди услышать, или если даже и говорится, то не совсем может быть ясно что-то. И это время, когда мы можем задать те вопросы, которые волнуют некоторых. Мы не все сможем. Я думаю, что у нас много есть тоже вопросов. Я вижу, что еще поступают вопросы. Но я постараюсь, насколько это возможно, вот вести эту беседу, братья. Спасибо, что вы тоже сегодня здесь, все до единого. Первый вопрос. У меня есть отдельный вопрос для брата Виктора. Спасибо огромное за это свидетельство, которое было благословением для меня лично, потому что я тоже начинаю писать теперь материал для сессии, как нельзя воспитывать, не нужно. Раньше я говорил о том, как нужно, а теперь я начинаю работать над тем, как не нужно, когда дети подрастают. Но давайте мы начнем с первого вопроса. Общего характера. Я хотел бы задать несколько вопросов по нашей конференции, по нескольким вопросам из проповеди, и затем мы перейдем к тем вопросам, которые здесь пришли на бумажках. Первый вопрос, наверное, к Алексею Алексеевичу. Со всеми, вот я так хочу сесть, чтобы тебя было видно вот этой стороне братьев. Почему сегодня, 500 лет спустя, вы тоже, братья, можете подумать над этим вопросом, нам сегодня нужно говорить о реформации? Много разных событий было в жизни церкви, в истории церкви. Наверное, люди, кто-то говорят, и сегодня мне говорили, достаточно Библии. Зачем нам вот говорить сегодня, 500 лет спустя, о реформации? И в частности, по конференции, какие вот были ожидания у братьев, организовывающих эту конференцию?
Ну, наверное, начну с первого, почему нужно говорить. Когда мы говорим о реформации, сегодня мы не ставим целью проводить какое-то событие исторического плана, для того, чтобы нам просто лучше знать историю, лучше знать конкретный исторический период. Реформация интересна одним. Самый большой фактор в реформации – это то, что Евангелие живо, и Евангелие невозможно закопать под чем угодно. Его невозможно закопать под традициями, под властью церкви, под суевериями, под системами разными, которых очень много было. И в то время, когда власть Рима была, католического Рима была, казалось бы, непоколебимой, несмотря на все это, Евангелие живо. Чем оно живо? Оно живо тем, что оно способно дать ответы на самые животрепещущие вопросы. Оно ведет к спасению, оно ведет ко Христу, оно примиряет с Богом. Это главная причина, почему о реформации нужно говорить. Если мы посмотрим на наше время сегодня, то нам сегодня самая большая нужда сегодня в том, чтобы пережить Евангелие заново, чтобы каждый конкретный человек смог открыть для себя вот эту живую струю Божьей благодати, которая поднимает из пепла. Мы, как я говорил в первой проповеди, мы склонны привыкать, мы склонны термины воспринимать, они затаскиваются в нашем сознании, они перестают быть для нас свежими. И именно по этой причине мы решили посвятить эту конференцию вот именно этому вопросу.
Братья, кто из вас хотел бы тоже добавить? Вот, пожалуйста, Алексей.
Мне кажется, что еще в дополнение вот к тому, что уже было сказано, я бы отметил, что вот те вещи, с которыми, те заблуждения, с которыми боролись реформаторы, это не просто какое-то однократное событие или вот одна какая-то точка на шкале истории, а это общая тенденция человеческого мышления, которая имеет свойство повторяться. В частности, разбавлять Священное Писание какими-то другими человеческими авторитетами, добавлять к вере какие-то дела, как основание спасения, ну и вот все остальные вещи, все соло реформации, о которых мы говорили, вот поскольку эта тенденция, она продолжает действовать, никакая церковная организация и никакое церковное движение не застраховано от того, чтобы снова не повторить путь римско-католической церкви или путь православной церкви. И поэтому нам необходимо снова вспоминать вот эти вот важные ключевые принципы, как бы заново их освежать в своей памяти, чтобы видеть вот эти различия. Прекрасная иллюстрация прозвучала вот в проповеди Евгения Шкаровского, когда... Я вновь его вспоминаю. Когда он процитировал сначала, помните, такой тезис, под которым мы все бы с вами подписались. И нам кажется, что он абсолютно ортодоксальный и правильный. И он действительно ортодоксальный и правильный, но в нем чего-то не хватает. И не сразу мы это увидели, что чего-то не хватает. Оказывается, под этим тезисом подписались бы и католики. И там не хватало очень важного дополнения, которое как раз отличает истинное библейское Евангелие от человеческого и замутненного. Вот такие моменты, они очень важны для того, чтобы мы не утратили фундамента.
Спасибо, Алексей.
Я хотел бы обратить внимание, что реформация имеет, ну, начиналась она и имела такой личностный аспект, не просто... Лютер не планировал реформации для церкви, но Бог пришел в его жизнь, в жизнь религиозного человека, и начался процесс вот этот внутри, и много чего начало меняться в его жизни. В результате это вылилось вот, ну, на такие просторы, на такие масштабы, и достигло вот таких целей, которые мы уже сейчас, плоды можем оценивать, пожинать, испытывать, вкушать эти плоды реформации. Но важный момент такой для каждого из нас, это то, что происходило в нашей жизни. И вот сегодня свидетельства братьев, они подтверждают это. И в жизни каждого можно, ну, увидеть вот этот процесс. Вот, скажем, если я вспоминаю свою жизнь, вот я вырос на церковной лавочке, никогда не помню такого периода в жизни, чтобы я сомневался в существовании Бога или в истинности Писания. Всегда это было. Но рожденным свыше человеком я не был. И даже после того, как крещение принял, я еще не был рожденным свыше человеком. И когда Господь меня нашел 7 лет спустя, уже после крещения, вот я пережил эту реформацию именно в том, что мне открылось Евангелие. Я рос в церкви, а Евангелие не понимал. Вот эта сторона греховности, она очень сильно меня угнетала и преследовала, но выхода я так и не видел, я не знал его. Но когда... пришел этот Божий свет в мою жизнь, я понял, что значит жертва Христа, что Он сам мне нужен, а не просто нужно покаяние. Я выйду, покаюсь, несколько раз это практиковал, ничего не меняется. И только когда засветился вот этот свет, что мне сам Христос нужен как личность в мою жизнь, и я без Него дальше не могу жить. Вот это был тот период, тот процесс, с которого все началось.
Пожалуйста.
Бог определил нам жить в век постмодернизма. Основное утверждение постмодернизма в том, что истина в том, что истины нет. Все относительно. Все границы размыты. И мы живем в это время. Мы видим, как все, что для Бога противно и мерзко, сегодня поднимает на знамя и гордятся этим. К сожалению, люди, которые приходят в церковь, они же приходят из этого мира. Они напичканы ложными ценностями. И вот с ними приходится работать. Реформация – это как фильтр для нас. Это как скребок, который отскребает все вот это вот, все, что не нужно, все наносное. Когда действительно провозглашается не какая-то относительность, а вот истина – только Христос, только благодать, только вера, только Писание, только Богу слава. Поэтому это очень важно, особенно в последнее время, когда все размыто. И я думаю, что церковь – это единственный оплот сегодня.
У меня есть вопрос для вас еще, братья. Каждый из вас, вы в большей и меньшей мере, по-моему, в большей мере задействованы в пастырском служении. Мы во время конференции слышали о том, что реформация начинается в сердце. Это такого рода личный вопрос. Какой из вот этих принципов реформации оказал на каждого из вас в определенное время наибольшее влияние? Это был внутренний какой-то перемена, был переворот, возможно. Это была просто перемена или корректировка чего-то, углубление чего-то. Пожалуйста, кто из вас хотел бы?
Ну, я могу вернуться опять же к тому, о чем начал говорить, касаясь моей личной жизни. закрыт, Евангелие было закрыто, я подчеркиваю это, было непонятно, я связываю это в большой мере с тем, что акценты в проповеди в церкви именно так были расставлены. Были смешаны вопросы, к примеру, освящения и оправдания, все вместе, понимания этого не было, вопросы заместительной жертвы, вмененной праведности. Вообще, мне кажется, я даже не слышал в молодости этих терминов, или, по крайней мере, ясно объясненного изложения, скажем, объяснения, пусть даже без терминов. А я очень в этом нуждался, как я оказался, ну, как оказалось, позже я начал это понимать. Ну и вот это отсутствие, полное отсутствие понимания благодати, у меня с этого началось именно благодать, мне стало ясной. Это не сразу, вот сразу первое, что было, это Христос пришел в мою жизнь, Он как личность. А дальше я увидел, что я все-таки ничего практически не понимаю в этих вопросах, что же происходит на самом деле. И затем, когда двери начали открываться, вот в горбачевские времена, начала появляться литература, и в мои руки попала брошюрка такая, называлась она, я один раз ее встречал, «Триумф христианского жития». Я там ясно прочитал о вере, вот эту вмененную праведность, что Христос это сделал, и надо принять. И объясняется с позиции вот такого благодатного влияния. Я пережил практически даже в эмоциональном плане то, что и в день обращения открылась благодать Божия. И я помню, что когда я впервые в своей жизни рассказал свидетельство рассказывал на молодежном собрании, Господь благословил, ну, это было без подготовки, спонтанно, неожиданно было предложено, я впервые рассказывал практически часа полтора-два, без всякого призыва. В основном дети верующих родителей выходили и исповедовали вот это состояние, что мы не уверены в спасении, мы нуждаемся в благодати Божьей. Вот так что мою жизнь была... Реформация, по сути, пришла с определения и с объяснения вот этого термина, что же на самом деле благодать, в чем ее вкус, как она выглядит. Вот с этого, можно сказать, начать. Дальше, в более поздние времена, другие вещи были очень важны.
Мне кажется, что в моей жизни все пять принципов, они в определенные моменты по очереди выступали на передний план. Началось все, как я припоминаю, наверное, с принципа «только Христос», потому что я пришел к Богу, обратился из православной традиции. Я сначала принял крещение в православной церкви, начал каждый день молиться по православному молитвослову. И среди всех этих молитв были ежедневные молитвы святым и Марии. И в определенный момент, когда вот уже я пришел в баптистскую церковь, и началось переосмысление какое-то, конечно, все это отбросилось, и остался только Христос. Потом следующий принцип, который сразу же, наверное, вошел в мою жизнь, это принцип «только Писание», когда я стал читать, вот уверовав, уже стал читать «Новый Завет», сначала, потом и Ветхий Завет. И на основании этого постепенно начали формироваться мои представления о Боге, познания Евангелия. Затем для меня ярко засветился принцип «только вера», когда я начал понимать, что не человеческими делами и не верой плюс делами спасается человек, но только верой. Затем в какой-то момент... Еще, наверное, несколько лет даже прошло уже в христианской жизни, пока я не начал понимать принцип «только благодать». То есть, что возрождение происходит не при соучастии человеческой воли и благодати, а монергически, то есть при только лишь действии Божьей благодати, без участия человеческой воли, поскольку она омертвлена и не способна захотеть этого. Это произошло не через чтение каких-либо учебников по богословию, а через чтение послания к римлянам. Мы начали на малой группе изучать послание к римлянам. К тому времени как раз уже взяли такой принцип только Писание и экспозиционные проповеди, и мы только-только первые шаги делали в этом, только-только впервые, может быть, начали на малой группе разбирать не какие-то темы тематические, а взяли библейскую книгу, начали ее изучать. И вот через такое изучение послания к римлянам у меня сформировалась, к концу этого послания сформировалась уже очень твердая система представлений, убеждений, что действительно только благодать, а не благодать плюс воля. В дальнейшем, в следующие годы, большую роль стал играть, ну или как бы я больше стал задумываться о принципе «только Богу слава», когда я стал слушать проповеди или испытал какое-то влияние вот проповедников, которые говорили о человеческой гордости, о присвоении себе славы Божией и так далее. И вот этот принцип стал значимым как-то вот на переднем плане в моем мышлении. И снова вернулся к принципу только Писания, но уже немножечко в другом ключе, в практическом ключе, когда я стал видеть на примере некоторых других служителей, что вопросы церковной практики, разрешения конфликтов и душепопечения решаются действительно при помощи самого Писания и только Писания, а не при помощи человеческой мудрости, советов, или там «мы так делали», или «мне кажется», что наблюдение за людьми показывает и так далее. Вот. И это тоже было, стало очень значимым принципом. И таким образом, как бы мы зациклились и снова проходим, ну, я снова прохожу для себя вот эти вот принципы и снова-снова как-то в разных сферах жизни их обнаруживаю.
Так же, как у Елисея, в каждый период времени жизни по-разному Господь открывал вот эти истины, пять истин. Несколько вот моментов, просто я то, что у меня в памяти, и то, чем сегодня я живу. Вот только Христос. Каждый из нас уверовал по-своему. Я помню, когда я покаялся, я думал, всеми силами я буду сейчас Богу стараться. Столько обещаний давал, братья и сестры. Столько обещаний, обеты, Боже, все, теперь по-новому. И когда я первый раз нарушил обет, я думал, все, предал я Христа, вот как Петр. И потом, когда Слово Божие стало открываться, и Христос открылся как тот, который знает меня и принимает меня, у которого я могу брать силу, который никогда от меня не отвернется, я в таком восторге был. А потом, когда еще благодать открылась, я не знаю, вот эти периоды, они настолько яркие в жизни, когда я понял, что Он уже сделался для нас праведностью, это просто революция какая-то была. В душе революция. Христос для меня сделался праведностью. Я думал, что ну, мне надо сохранить эти одежды. Если я не сохраню, ничто нечистое не войдет. И были братья, учителя, так скажем, с которыми вставал на колени вот этот старец, молится: «Отец, если ты ночью придешь, ты меня прости, если я что-то сегодня сделал, ты меня забери, это, возьми к себе». И я верил, что так нужно жить, что каждый вечер, если я не покаялся и ночью я помру, я точно в ад попаду. И потом, когда мне открылась благодать, я просто был в восторге. Вот сегодня я просто хотел последнее сказать. Меня очень увлекает только Богу слава. Я сегодня этим живу. Любая проблема в жизни и даже трагедия, я вижу это как площадку, где Бог ожидает от меня славу Ему. Моя реакция, мое поведение, мои решения. Я думаю, что вот в жизни воспитания детей, это тема такая животрепещущая, я периодически туда скатываюсь почему-то, я вижу, что дети смотрят на меня, как я реагирую в трудные времена. Это самые сильные уроки для детей. Не когда я сажусь, ну, давайте детям расскажу. А когда что-то случилось, и все смотрят, как папа будет реагировать. Если я сделал по слову, Бог прославился. Вот это меня увлекает сегодня. Я благодарю за это Господа.
То есть мы не только смотрим в прошлое, нас интересует информация. Это увлекательный и очень нужный положительный процесс, который помогает нам жить сейчас. Алексей Алексеевич.
Уже очень много было сказано. Одну вещь только добавлю. Недавно я прочитал книгу, она называется «Biblical Authority After Babel». Это книга, которая автор пытается ответить на вопрос, как же решился плюрализм мнений, или решаем ли плюрализм мнений после того, когда авторитет католической церкви был свергнут. Вот, и когда я читал, я обнаружил там подтверждение того, что я давно ощущал, подозревал. Конкретно это то, что все эти пять принципов, их невозможно разделить. Почему невозможно разделить? Потому что это описание разных граней Евангелия. И ты их переживаешь, может быть, в какой-то степени, в какой-то точке одну грань больше, в какой-то точке другую грань. Вот. Но вот именно осознание и жизнь этими гранями Евангелия, она и сохраняет, или этот процесс и предохраняет нас, или ведет нас, руководит нас, нами, в том числе и в истолковании Писания. Это очень тонкий процесс, но именно он и только он может сохранить человека от каких-то субъективных своих собственных каких-то идей, которые выходят за рамки того, что говорит Бог и то, что Дух Святой доносит через Писание.
Спасибо, братья. Вопрос сейчас будет по поводу реформации и церкви. Мы немножко поднимемся, знаете, так, с высоты птичьего полета. Я хотел бы, чтобы мы сейчас могли ответить на следующий вопрос. Я начну с цитаты Лютера. Лютер однажды сказал такие очень ценные слова. «Вы можете верно проповедовать стих за стихом, но если вы не знаете, где атакует дьявол церковь сегодня, вы проиграете войну». Как вы думаете, на ваш взгляд, я знаю, вот вы с разных мест, в разных городах, вы служите, вы встречаетесь с людьми, вы давно уже в служении, по крайней мере, достаточно долго, чтобы отвечать на эти вопросы. Вопрос следующий. На протяжении истории всегда церковь была в каких-то опасностях. Вот сегодня Лютер мог воевать, и он знал, на чем он стоит, потому что он видел опасность. Где, вы думаете, самое вот ваш, возможно, даже это субъективный взгляд или оценка, но где вы думаете сегодня, или какая опасность сегодня угрожает церкви? Где нужна реформация? Это может быть в богословии, в жизни, в философии служения. Вот из вашего личного опыта, что вы видите?
Ну, наверное, тоже в разные периоды разные проблемы встают. Ну, я могу сказать следующее, что до последнего времени, до последних вот этих нескольких лет, чаще всего мы говорили о том, что материализм угрожает церкви. Вот когда в Украине произошли вот все эти события последних лет, мы меньше об этом говорим, мы видим, что это стало не так актуально. Возможно, больше, скажем, у людей вот неуверенности, страха, переживания о будущем. Вот такие проблемы больше волнуют людей. Поэтому, ну, если говорить об угрозах, скорее всего, нужен фундамент под ногами. Мы всегда учили и сами вроде бы понимали, что только Писание, скажем. Но на разных этапах Господь нас погружал на совершенно другой уровень вот этого понимания. Ну, например, в основных таких принципах библейских, утверждениях, каких-то доктринальных вопросах мы давно практиковали, вот так написано, отстаиваем это. Только когда речь идет о практических вещах, вот там часто были сбои, непонимания, как же решить по-библейски. Решаем по опыту, решаем практически как-то, прагматически. Вот, и вот так и решали, скажем, разные вопросы. И я думаю, вот период неуверенности, вот сейчас, когда многие в страхах, в переживаниях относительно земного будущего, ближайшего и так дальше, здесь особенно важно, чтобы люди стояли на прочном фундаменте Божьего Слова, знали, что это та твердыня, на которую можно стать, она не шатается, вот, что там можно всегда получить ответы на те вопросы, которые встают, ну, я бы сказал так, даже неожиданно возникают. Что можно сказать? Вот я отмечу здесь влияние, скажем, наших отношений продолжительных вот с Церковью Слова Благодати. Вот мы были увлечены миссионерским служением много лет, и затем вот когда началось служение Алексея здесь, из первых же вот этих моментов я здесь бывал, и мы много общались. Действительно, это было здоровое влияние именно на мою жизнь и на наше служение. И вот за эти годы мы планомерно и более конкретно, более практически объясняли, что значит стоять на позиции Писания. И это не сразу происходит, но постепенно мы видим, как люди пропитываются этой идеей, этой мыслью, как они учатся жить по Писанию, практиковать Писание, использовать Писание в решении различных вопросов, ищут там ответы. Это, ну, большая борьба, это длинный процесс, но мы видим плод этого, видим измененные жизни. И, наверное, вот в настоящее время очень ценно, когда люди даже будут не так много знать, но если будут утверждены в том, что Писание истина, туда надо бежать, за ответами. Вот это будет чрезвычайно важным, скажем, таким моментом или фундаментом для их жизни.
Спасибо. Я как раз и хотел сразу попросить вас, братья, если есть возможность, вы можете назвать угрозу, но если есть возможность, каким образом вы, как пастырь, видите возможное решение из того, что мы слышали на конференции, возможно, из ваших познаний, Писания и так далее. Алексей, ты хотел бы? Пожалуйста.
Я тоже вот соглашусь, что, наверное, самым первым принципом, который подвергается нападкам, является принцип только Писания. И мне кажется, не случайно, сколько год назад, кажется, была в Грейс конференция, 2 года назад в Грейс была конференция, посвящена как раз именно этой теме «Безошибочность Писания». Это очень тесно взаимосвязано вот с этим тезисом «только Писание». И потому что вот наше отношение к Писанию определяет фактически то, к чему придет наше богословие, а наше богословие определяет то, к чему придет наша практика. Наше отношение к Писанию задает, можно сказать, ту систему аксиом, на которой строится наша геометрия. Вот если мы изменим эту систему аксиом, то и геометрия у нас поменяется, будет совершенно другие, будут теоремы, другие выводы. Вот. Поэтому начинается все именно со Священного Писания. Это самый фундаментальный такой момент. И мне кажется, что было бы немножечко легкомысленным сказать, что, ну, этот вопрос для нас раз навсегда решен, это у нас прописано во всех вероучениях, да, только Писание, все хорошо, давайте закроем Писание и будем дальше рассуждать о чем-то другом. Кстати, так часто и бывает, да? Вот. На самом деле, даже евангельские церкви, евангельские верующие не застрахованы от того, чтобы какие-то другие авторитеты конкурировали со Священным Писанием. В частности, мы очень часто, вот даже как Тарас Николаевич сказал, мы очень часто декларируем свою приверженность Писанию, только Писанию, но когда дело доходит до решения практических вопросов, то мы Библию закрываем, откладываем ее и говорим, да ладно, хватит уже говорить, что тут Библия, что в Библии написано, ты скажи, как ты сам думаешь. Или, а как вот практически это сделать? И мы начинаем выдумывать какие-то человеческие принципы, человеческий опыт, а мы всегда так делали, а вот в той церкви вот такой случай произошел, а в моей жизни вот это случилось, а я знаю еще вот что. И мы уже не о Писании говорим, а мы пытаемся принять решение на основании каких-то совершенно иных человеческих соображений. То есть получается, что на бумаге мы подписались под принципом только Писания, но в нашей практической церковной жизни этот принцип оказывает маленькое влияние на принятие решений. Это одна сфера. Другая сфера – это сфера душепопечения. Она сейчас особенно актуальна, потому что душепопечение, библейское душепечение – это относительно молодая сфера. Она только недавно начала развиваться именно как организованная самостоятельная дисциплина. Поэтому она еще рискует заболеть разными детскими болезнями, да? Как дети некоторыми детскими инфекциями страдают. Да? Также и душепопечение иногда болеет детскими болезнями. Когда декларируется приверженность Писанию и только Писанию, но на практике на Писание наслаиваются человеческие теории. Так что принцип «только Писание» чрезвычайно важен. И еще, наверное, один принцип, который всегда будет подвергаться нападкам, это принцип «только вера». Хотя все, наверное, эти принципы подвергаются нападкам, но я имею в виду, вот, что особенно, с чем особенно часто сталкиваешься, как мне кажется, это принцип «только вера». Потому что наша, наверное, человеческое мышление, наша привычка, наша логика, где-то наша человеческая гордость, желание контролировать разные процессы и, может быть, еще разные-разные другие причины приводят нас к тому, что мы всегда хотим спасение поставить в зависимость хотя бы отчасти от наших человеческих сил. И поэтому мы к вере добавляем что-то еще, какие-то человеческие дела. К благодати добавляем какую-то значимую роль нашей человеческой воли, потому что, опять же, нам хочется, чтобы это от нас зависело. Поэтому вот эти вот принципы, они очень часто подвергаются нападкам, на практике тоже. Человек может быть членом церкви 20 лет, но начинаешь с ним разговаривать о спасении, и он выражает четкую пелагианскую точку зрения, что, ну вот если я не сделаю определенные дела, то я же потеряю спасение. Я должен доделать эти дела для того, чтобы спасение вот таким образом заработать или заслужить его не потерю, заслужить его сохранение и так далее и тому подобное. Вот, мне кажется, что вот эти вот принципы, они наиболее часто подвергаются нападкам.
Я вижу, что дьявол бьет по всем 5 принципам одновременно. Просто у каждого человека есть слабые и сильные места, у каждого из нас. Кто-то больше там утвержден, что все для славы Божией, но в благодати не утвержден. Бывает такое. То есть и дьявол видит слабые места, он туда и бьет. Сегодня, наблюдая за жизнью церкви, я вижу, что люди грешат, люди падают. И то, что сейчас происходит, такого не происходило 10 и 15 лет назад. В декабре у нас было там 3 отлучения, 2 замечания. Такого никогда не было. Никогда не было такого. Мы сегодня можем, конечно, говорить о разного рода падениях. Это все, братья и сестры, круги по воде. Камень заброшен раньше. Поэтому я вот 2 слова хотел сказать. Первое. Значит, почему люди спотыкаются и падают? Почему люди отходят от Господа? Они теряют с Ним отношения. Вот первое, я думаю, что нам, как пасторам, нужно все-таки являть Христа самим. Нам нужно самим жить Христом. Вот что мы можем сделать? Как можем помочь членам церкви? Нам нужно быть примером. Ну, я беру как модель на семью, перевожу. Вот как я могу помочь детям? Никогда, сынок, не пей и сам пью. Это не поможет. Своим примером, это естественно. Это первое слово. Второе, больше молиться. Молиться братьям. Братья и сестры, посмотрите, что происходит. Кто приходит на молитвенное собрание сегодня? Приходят сестры. А где братья-служители? А где члены совета? У нас бывает молитвенное собрание в четверг с 6:30 до 8:00. Я один раз в месяц совет церкви. Вот мы стоим, молимся все там, кто приходит, и где-то без 15:08 двери тын-тын-тын-тын. Раз-раз-раз-раз-раз-раз, смотришь, 20 человек пришло. На совет пришли. Я думаю, что если мы будем показывать пример, что мы Христом живем, это не пустые слова. Мы Ему угождаем, мы Его любим, мы Ему служим. И мы молимся все. Я думаю, что это поможет, как раз это защитит вот эти от нападков сатаны.
Спасибо, братья. Я хотел напомнить еще раз вопрос. Я думаю, он очень ценен сейчас. Помните цитату Лютера? Он говорил о том, что нам, людям, которые ведут церковь, которым Господь поручил вести церковь, нам важно не только проповедовать, но нам нужно в проповеди делать акценты. И акценты подчеркивают наше понимание опасности, в которой находится община или церковь в целом. Если вы могли бы, хотите добавить к тому, что вы сказали, пожалуйста, Алексей Алексеевич.
Церкви угрожает очень многое. Очень много. Никогда не было такого агрессивного окружения с точки зрения греха, с точки зрения вот то, что братья уже говорили, потери абсолютов с точки зрения отвержения авторитетов, что стало нормой сегодня в обществе, причем колоссально, причем везде. Мне приходится бывать в разных странах, говорить с разными людьми, и общество сегодня, атмосфера очень агрессивная. Вот. Но когда мы говорим о этой среде, нам нужно помнить, что мы не имеем дела с чем-то абсолютно новым. Дело в том, что церковь всегда была в агрессивной среде. Церкви всегда что-то угрожало. Есть разные периоды, есть разные точки. И на мой взгляд, самая большая проблема церкви сегодня точно так же, как она была 10 лет тому назад или 100 лет тому назад. Самая большая сложность заключается в том, чтобы постоянно держать настоящую жизнь. Вот пусть это Евангелие назовите, или эти пять солос, или настоящая жизнь, это очень сложно. Вот жизнь Христом, брат Виктор говорит. Смотрите, церковь всегда легко скатывается. Представьте вершину шара, вершину. Всегда легче скатиться на какую-то сторону. Так вот, у нас всегда есть много разных точек опоры, на которых живут разные церкви. И мы-то постоянно куда-то тендируем. Например, традиционализм или законничество – это измеряемо. Длину юбок, длина собрания, конкретные правила, исполнение. Ну, всем понятно, к чему это приводит. Проблема традиционализма самая большая не в том, что там нет противоположного. Проблемы антиномизма, где отвергаются всякие законы. Нет, не в этом. Жизни нет. А вот жизни Иисусом Христом, кстати, много разных. Я назвал только одну проблему. Есть другая, прагматизм / активизм. Вот, когда вся жизнь церкви, она превращается в то, что у нас все программы, у нас движется, у нас хорошо, у нас отлажено, у нас... Это еще один заменитель жизни. Или возьмите эмоционализм, эмоциональность как основа. Целое движение существует сегодня, которое вот именно этими движут людей, мотивирует их. Или взять мистицизм. Это вот то, что в православии, в католицизме. И, кстати, в русском баптизме достаточно много можно, особенно раньше, увидеть всякие мистические элементы, которые становятся двигателем. Вот. То есть, когда мы говорим, вот для меня лично, вот я смотрю, мне намного легче было бы измерять успех церкви одной из этих линеек. Но я точно знаю, что там нет жизни. Теперь, когда ты говоришь о том, что твоя цель, чтобы каждый человек в церкви, он жил Христом, чтобы сердце его билось, чтобы он любил Бога, чтобы он искал возможности жить для Него за счастье. Вот этого достичь, вот если это теряется, как только это теряется, дело закончено. И вот вокруг этого постоянная борьба, во всяком случае в моем служении, вот вокруг этого постоянная борьба, будь то с молодежью, будь то с семейными, будь то со всей церковью, будь то со своим собственным сердцем. На мой взгляд, вот это острие, где сегодня борьба происходит.
Алексей? Да, Виталий Всеволодович, твоя предыдущая ремарка напомнила мне важную мысль. Я, может быть, даже повторю твои слова, просто заострю на них внимание. Ты спрашивал о том, как бороться с этими проблемами, да, как не допустить, чтобы вот эти вот принципы оказались забыты. И упомянул доктринальные акценты в проповеди. Вот мне кажется, что это действительно очень важно. Конечно, наша проповедь, мы не призываем к тому, чтобы наша проповедь была лишь теоретическим изложением богословских доктрин и только. Нет, конечно, она должна быть применима к жизни, она должна быть снабжена иллюстрациями, которые прояснили бы эту истину. Но очень важно не упустить действительно вот этого элемента, доктринальных акцентов. То есть в проповеди должны быть расставлены эти указатели, которые бы людям показывали верную дорогу и предупреждали бы их об опасности. Если мы возьмем, к примеру, какую-то группу людей, верующих, какую-то церковь, и мы на протяжении ряда лет, допустим, 5-10 лет, мы будем их питать недоктринальными проповедями. Допустим, в этих проповедях будет очень много мотивации, мы будем призывать людей к служению, к каким-то общехристианским принципам, к молитве, к чтению Писания, к любви друг к другу и так далее. Будет, допустим, звучать мораль, где мы будем говорить, что вот так вот нельзя поступать, так нужно поступать. Но если при этом мы не будем регулярно и достаточно глубоко и в достаточной мере проповедовать библейские доктрины, то через 10 лет вот эта вот группа людей окажется абсолютно безоружной против и православных влияний, и харизматических влияний. Православные, которые будут искажать принцип «только Христос», харизматических, которые будут искажать принцип «только Писание», и множество-множество других опасностей. Поэтому вот доктринальные акценты, они очень важны для пасторского служения.
Спасибо, Алексей. Я думаю, что это крайне важно для нас помнить. Ты вот сказал 10 лет. Что-то похожее Алексей говорил в первой проповеди в четверг вечером, когда с поколением, вот первое поколение знает Евангелие, второе предполагается, что знает, третье поколение пренебрегает им. И это происходит потому, что мы часто, может быть, фокусируемся на где-то такой душевный разговор, может быть, просто чисто практику, или ну, говорить, призывать к посвященности без доктринального акцента. Спасибо большое.
Я бы добавил еще одну деталь вот к тому, что Алексей сказал. Я думаю, что вот когда мы говорим о доктринах и жизни, мне кажется, мы в своем сознании привыкли к такой дихотомии, несколько неточной дихотомии. Жизнь исходит из доктрины. Нам нужно проповедовать доктрину, которая рождает жизнь.
Мне очень нравится выражение «наша практика всегда находится в плену у господствующей теории».
Очень точно.
Я хотел бы два слова. Бодрствовать нам нужно, потому что это еще связано с тем, что вот эта жизнь, о которой мы говорим, вот жизнь по Евангелию, вот этих пять соло, это сверхъестественная жизнь. Мы сами не можем, это не характерно нашему естеству, и нам нужна постоянно Божья благодать. И поэтому, наверное, прежде всего, в основе вот эти близкие отношения со Христом, они могут помочь, потому что расписать как-то, сформулировать и потом точно декларировать, этого все равно достаточно не будет, если самого Христа как носителя, как источника этой жизни не будет здесь как личности.
Вот, было бы очень интересно услышать, вот каждый из вас, будучи проповедниками, как вы обретаете эту свежесть, эту жизнь, когда она где-то притупляется. Но если у вас будет возможность это где-то вклинить в свой следующий ответ на мой вопрос, сделайте это, если это получится. Но попробуйте это сделать очень коротко. Очень важный вопрос, который я хотел бы сейчас задать. Мы побыли здесь вот 3 дня, заканчивается 3-й день конференции. Мы услышали очень много полезного. Я сейчас говорю от лица всех участников, мы хотим делать какую-то реформацию в церкви. Мы хотели бы что-то вот куда-то где-то двинуть. С чего нужно было бы начинать в первую очередь, чтобы вы сказали? И вторая часть вопроса, чего нужно избегать вот в этом реформировании там сейчас? Дайте свой мудрый совет. Что нужно было бы делать в первую очередь? И второе, чего нужно избегать? Пожалуйста, Виктор.
Я начну с практики благовестия. Наша церковь – благовествующая церковь. Столько уже было разных ресурсов раздано людям. Методов благовестия. 4 закона там пресловутые. Взрыв евангелизации. Разные-разные методы. И люди хотят найти формулу всегда. Вот надо слова какие-то, нужно какую-то формулу. Ты раз прижал человека, и куда он покается? Но, братья, мы должны понимать, Христос спасает. Христос спасает. Это Он производит перемены в церкви. Мы, конечно, сейчас после конференции, получив так ободрение, дворники проработали, все увидели, очень хорошо видим теперь. И, возможно, кто-то подумает сейчас, все, я понял, все записал. Я, кстати, все записал. Сейчас я приеду, все выдам, расскажу. Начнется реформация, изменения в лучшую сторону. Как только я подумаю, что я что-то смогу сделать, Бог специально сделает так, что ничего не получится. Нам нужно начать с того, что, Господи, только Ты можешь поменять. И дай мне в скромности, в смирении, в силы Духа Святого передать это. Но я уповаю только на Тебя. Это вот первое, да, что нужно сделать. Но я думаю, что, наверное, не нужно медлить, если говорить о том, что не нужно. То есть хороша ложка к обеду, и куй железо, пока горячо. Приехали, вдохновлены, нужно продумать время, может быть, семинары, встречи, членские собрания какие-то. И нужно сделать это, братья. Не откладывать на это на середину марта или там апреля. Все, где-то оно может опять там размыться. Спасибо.
Хорошо. Пожалуйста, Алексей.
Да, я могу добавить. Когда мы говорим о реформации, которую нужно начинать или продолжать, я вижу всегда определенную последовательность, которая... Я ее отразил в ответе на вопрос, который мне задали для буклета. Брошюры вы получили, вот там есть в начале ответ на вопрос. Я уже забыл, какой вопрос там был. Ответ я точно помню. А как сохранять фокус на Боге? Там такой был вопрос. Ну, смысл вот какой. Я думаю, что нам нужно увидеть дело, в том числе церковь, людей, евангелизм или что угодно. Дело нужно увидеть сквозь эти две призмы. Я это очень часто говорю в разных контекстах, разным людям, в служении, когда у них есть проблемы роста, где-то сталкиваются с какими-то сложностями. Первая, самая главная задача во всем – это реформация твоего собственного сердца. Больше всего хранимого храни сердце твое. Дальше Христос говорит, что польза, если приобретешь весь мир, а душе своей повредишь. То есть это первая цель, первая задача. Больше того, ты сможешь влиять настолько, насколько ты, твоя жизнь, твое сердце переживает эту реформацию внутри. Даже больше того, это является измерением или измерителем, когда ты начинаешь что-то делать, теряя общение с Богом, контакт с Богом. Это знак того, что ты где-то не туда пошел. Тебе нужно вернуться назад, и тебе нужно... быть вдохновленным. Для меня это всегда внутренняя борьба. Я готовлю каждую проповедь, прежде всего для своего собственного сердца. Она прежде всего должна оживить меня, она должна зажечь меня, она должна привести к покаянию меня прежде всего. Для того, чтобы потом этот огонь я мог передать людям, которые... И потом есть вторая линза. Вторая линза – это возлюби Господа Бога и возлюби ближнего, как самого себя. То есть мы никогда не можем делать реформы, дела, активности любого типа, идя по головам людей. Никогда. То есть если ты несешь в себе Дух Христа, который исходит из этой первой линзы, ты будешь искать того, как их задействовать, искать того, как их организовать. Но ты будешь это делать без укора, ты будешь это делать без того, чтобы эксплуатировать их. Ты будешь это делать без того, чтобы манипулировать ими. И это, конечно, искусство. Нам проще, опять-таки, взять отсюда программу и повести, и попробовать ее применить, как 4 или 7 или 12 разных законов и разных шагов было. Вот. А это, конечно, вот личная жизнь, которой нужно учиться.
Это пастырство по духу Христа. Овцы знают голос и идут за ним.
Братья, получается, что...
Следующее воскресенье.
Получается, что у нас очень мало инструментов, у нас нет инструментов много. У нас есть Слово Божие, есть молитва и больше ничего. И вот это то, что касается и нашего сердца, и то, что касается сердец других. Все другие пути, они ни к чему не приведут, в принципе.
Если можно, я добавлю еще. Действительно, реформация должна начинаться с собственного сердца, и ее характер в дальнейшем, вот в попытке влияния на других людей, ее характер должен определяться заповедью Христа «возлюби ближнего твоего, как самого себя». И я бы добавил, может быть, следующий еще практический шажок, что, на мой взгляд, насколько я понимаю Писание, движение к реформированию какой-то церкви, то есть некой поместной общины, должно начинаться с формирования или с реформирования команды руководителя этой церкви. Если это не сделать, то фактически будет возникать дисбаланс, потенциально ведущий к расколу. Важно, чтобы действительно сформировался орган управления церкви, который бы реформировался и стал разделять вот эти вот библейские принципы, потому что это даже библейский принцип, что он поставил руководителей в церкви, поставил от них апостолами, других пророками, евангелистами, пастырями, учителями, а эти руководители уже служат для совершенствования святых на дело служения. Если реформируется церковное руководство, то тогда и вся церковь безболезненно реформируется. А сделать это уже, ну, это уже не так просто, проще сказать, чем сделать. Но инструменты, как вот Тарас Николаевич верно сказал, это только Священное Писание, молитва, любовное общение, обсуждение этих вопросов.
Несколько вопросов. Спасибо вам, братья. У нас время подходит уже к концу. Здесь есть несколько хороших вопросов, которые, я думаю, нужно попробовать еще короче ответить. Один вопрос одному человеку. Тарас Николаевич, говорят спасибо за конференцию, но есть вопрос. Имеет ли человек выбор в спасении или нет? Прослушал тему о благодати, я понял, что нет. Но ведь мы не роботы, мы не можем выбирать. Что такое благодать на благодать? Еще второй вопрос.
Естественно, однозначно мы скажем, человек не робот, и он принимает решение. Но нам нужно помнить, что Писание нас учит, что мы принимаем решения в соответствии со своей природой. Свободно принимаем решения в соответствии со своей природой. И если говорить о том, что мы грешники, мы не способны выбрать ничего, что связано с Господом, что связано с Его, с теми Божьими ожиданиями от нас. Мы просто не способны, так как вот вол не может питаться мясом, и он, извините, умрет, но так и не съест. Если сколько вы там его жареного, пареного, любого ему там поставьте, он не будет этого есть, пока не пропадет. Точно так и лев сена не будет есть, пока, ну, пока не умрет. Вот. Природа должна измениться, тогда что-то может произойти. Потому мы говорим, что благодать, которая изменяет наше сердце, ведет нас дальше к свободному выбору. И мы тогда, озаренные этим Божьим светом, когда благодать нас коснулась, мы способны ухватиться за Бога, как за единственную надежду. То есть нам нужно ясно понять, что сначала мы включатель включаем, а потом лампочка зажигается. А в нашем представлении, что должна лампочка засветиться, потом включатель мы сами включим. Вот. Есть тот, кто включает включатель, тогда зажигается лампочка. Так что все нормально, мы свободно по благодати приходим к Господу, благодаря Его благодати. По-другому не получится.
Алексей Вячеславович, к тебе вопрос. Как правильно смотреть на героев реформации в прошлом и настоящем так, чтобы не обожествлять их, но и в то же самое время извлекать пользу из их жизни для себя?
Мне кажется, для этого нужно не обожествлять их и извлекать пользу из жизни для себя. Ну, мне кажется, да, тут лучше не скажешь, прекрасно сформулировано.
Брат Виктор, зная все лучшие стороны реформаторов, мы благодарим Бога за то, что Он сделал через них в истории Церкви, но вместе с тем нам также известны и их темные стороны, промахи и откровенные ошибки, а именно антисемитизм Лютера, последствия крестьянской войны, военные подвиги Цвингли, причастие Кальвина к смерти человека. Как нам, как людям, отвечать на такие вопросы в наших церквах?
Честно. Как Раав блудница попала в родословную? Как Давид, будучи царем, помазанником Божьим, убил Урию, прелюбодеяние совершил? Честно отвечать. Иногда мы думаем, что, ну вот если этот человек сосуд Божий, он идеальный. А как раз истина в том, что Бог не идеальных людей может использовать для великих дел.
Вопрос к брату Алексею Коломийцеву. Вы говорили о младенчестве. Значит ли, что человек, имея духовное младенчество, уже есть возрожденным человеком? Короткий ответ.
Да. Да, человек, у него есть только два положения. Или он неверующий вообще, то есть он не имеет божественного присутствие внутри Божественного Духа, который побуждал бы его к тому, чтобы ненавидеть грех, любить Господа, любить ближних, любить Божие Слово. Это человек, который не знает Бога, который неверующий. Есть человек, который уверовал, и в его сердце есть это побуждающее стремление к Писанию, любовь к Богу. Он все равно ползет, но возвращается к Богу. Но у этого человека еще большая сфера его жизни, она продолжает находиться под контролем его еще не трансформированной, не умершей его греховной природы.
Алексей, тебе вопрос. Братья, я понимаю, что по Писанию возрожденному не свойственно грешить. Но как увидеть эту истину с реальностью пастырского служения? Очень часто убеждаюсь человека жить по слову, а он продолжает жить для себя. Это единичный случай, а скорее тенденция.
Вопрос не совсем понятно для меня сформулирован, но я постараюсь около этого вопроса что-то сказать. Вот.
Поэтому я тебе его задал.
Человек может согрешать, вот, допустим, в церковной практике мы сталкиваемся с человеком в душепопечении, и он согрешает, и, допустим, повторно согрешает, в одном и том же грехе барахтается. Сам по себе этот факт еще для нас не определяет пока что его духовного статуса. Это возможно и в случае с возрожденным человеком, и в случае с невозрожденным человеком. Но суть в том, что для возрожденного человека пребывание и барахтание в грехе не характерно, то есть это противоречит его природе. Для невозрожденного человека пребывание и барахтание в грехе – это характерно, поскольку это соответствует его природе. Но вот то, как дальше человек будет реагировать на обличение, на душепопечение, на наставление, это во многом, я боюсь сказать на 100%, но во многом, в значительной степени это покажет, каково действительно состояние его сердца.
Спасибо, брат Виктор. Это последний вопрос для вас. Иоанн разделяет людей на детей Божьих и детей дьявола. Золотой середины нет. Можно ли назвать детей верующих родителей детьми дьявола?
Назвать все мы можем все, что угодно. Будет ли соответствовать это истине Священного Писания? Я думаю, что есть... Вопрос не политкорректный, я думаю. Есть люди, которые... возрожденные от Духа Святого, а есть люди, невозрожденные от Духа Святого. Так вот, невозрожденные люди от Духа Святого, люди находятся под властью сатаны. Они дети, может быть, и девять, и все те тани. Но назвать их детьми дьявола я бы не стал называть так.
У меня есть добавка к этому. Пожалуйста. Послушайте, пожалуйста, проповедь, которая называется «Дети Божии и дети дьявола». Совсем недавно была по Евангелию Иоанна.
Братья, кто желает, последний вопрос. Думаю, что этим вопросом можно закончить нашу конференцию. Что делать, чтобы благодать Божья работала, действовала и умножалась в нашей жизни?
Писание просто говорит, что благодать умножается в познании Господа. И других, наверное, нет рецептов четко. Петра, 2 Петра, 1 глава очень ясно излагает вот эту идею, вот эту веру. И нам прежде всего держаться Господа всем сердцем, познавать Его, то есть иметь с Ним близкие отношения, иметь с Ним общение. Вот таким образом сохраняется и возрастает благодать.
Кто-то еще хотел бы добавить? Вопрос к тебе, Алексей. Реформация сердца. Что бы ты сказал бы человеку, который хотел бы пережить реформацию сердца? Твой совет.
Под реформацией сердца имеется в виду возрождение или что?
Внутреннее. Человек рожден
или
свыше.
Рожден свыше.
Внутреннее. Давно верующий человек.
Обновление.
Обновление.
Да. Я, ну вот, прям очень порадовался ответу Тараса Николаевича. Так Писание говорит, да, благодать и мир вам да умножится в познании Господа. Ответ на этот вопрос, мне кажется, очень простой, банальный, тривиальный, но это действительно единственный библейский ответ, насколько я понимаю. Это пребывать в Писании и молитве. для того, чтобы испытать трансформацию внутреннюю, для того, чтобы изменилось наше мировоззрение, для того, чтобы для нас ярче засиял только Христос в нашей жизни. Вот для этого Бог установил именно такие инструменты. Это Священное Писание, в котором мы видим славу Христа и через которое дано нам все потребное для жизни и благочестия, как в том же втором послании Петра написано. Это молитва, через которую Дух Святой воздействует на наше сердце, и мы открываем свое сердце пред Богом. И вот служение других верующих в церкви для нас, их духовными дарами, это тоже вот тот инструмент воздействия, который Бог установил, через который совершается реформация. То есть кажется, что это все просто, мы это все знаем, это многократно повторялось, но именно эти инструменты являются эффективными и установленными Богом.
Несколько слов по реформации в семье. И по реформации в служении. Мы на этом закончим. Ваш совет, может быть, такой пастырский, отцовский совет.
Я думаю, что мы, как родители, должны быть последовательными людьми. Я думаю, что мы все правильно учим. Для того, чтобы реформация происходила в наших детях, мы должны быть последовательными. Что бы нам ни стоило, мы должны держать слово. Мы должны не придерживаться истины, а мы должны твердо ее держаться. Вот тогда, я убежден, вот тогда Бог будет реформировать сердца, если мы сами вот будем просто готовы даже потерять чего-то в материальной сфере. Но мы вот держимся, твердо держимся Божьего Слова. Тогда будет реформация. Я в это верю.
Реформация служения может быть только в одном направлении. Оно должно все больше и больше становиться делом веры. Мы должны понимать, что это Бог, который созидает церковь. Это Бог, который движет свое дело здесь на земле. И все, что мы можем только войти в Его дело. А это и происходит по вере. Вот нам нужно ставить перед собой цель постоянно, каждый Божий день. Женя очень хорошо это отметил в своей проповеди. Каждый Божий день мы ставим перед собой цель. Я не свою собственную версию дела делаю. Я ясно понимаю, что у Бога есть это дело. Для меня это одна из таких важных точек молитвы утром, когда я осознаю, от века и до века ты Бог. Вот этот день у Него в плане есть, и у Него есть сегодня какое-то дело. И я хочу войти в это дело. И здесь, конечно, здесь очень много, здесь и Писание, здесь и молитва. Но самое острие в том, что я не себя, я не свою адженду. Я Его хочу понять и хочу довериться Ему в том, чтобы Его дело осуществилось через меня, через церковь, через людей, которые со мной.
Братья, огромное спасибо вам за ваши советы, за ваши ответы. Вам также благословение. И спасибо вам, друзья, за то, что вы были на конференции. Мы попросим Алексея Алексеевича последнее слово пастырское и молитву для того, чтобы мы могли закончить.
Ну, у меня, в принципе, есть только несколько слов сказать всем. Во-первых, огромное спасибо всем вам за то, что вы приехали. Спасибо за то, что молились. Спасибо всей команде, огромной команде нашей, которые участвовали в том, чтобы это все состоялось. Я знаю, что многие-многие люди, они взяли выходные, они пожертвовали свое время, пожертвовали свои силы. Я знаю, многие открыли дома для того, чтобы принять многих. И это, я знаю, что делали с радостью. Это прекрасная возможность послужить телу Христову, послужить церкви. И мы надеемся, мы молимся о том, чтобы то, что было сделано, чтобы принесло плод. Принесло плод в личной жизни, в личном познании Господа. Это самое дорогое и самое ценное. Вы можете писать нам, у нас есть несколько молитвенных групп, которые регулярно молятся о всех нуждах, которые приходят к нам в церковь. Очень просто church@slovo.org или же на сайте, где прямая трансляция, там есть специальная форма, где вы можете заполнить. пишите о ваших благословениях, пишите о том, что Господь делает с вами, это всегда радостно. Но наша конференция еще не закончена. У нас завтра будет 2 собрания утром, у нас каждое утро 1 собрание на русском языке в 9, и 2 собрание на английском языке. В этот раз будут 2 одинаковых проповеди, ну, в смысле, 1 на русском, 1 на английском. Это будет продолжение нашей конференции. Алексей Вячеславович говорил на тему значения реформации тогда, в 16 веке. Я буду завтра проповедовать на тему значение реформации сегодня, как это касается нас сегодня, более подробно будем говорить. Второе собрание у нас в 11:30. И кроме того, вечером завтра будет еще заключительный семинар. Алексей Синичкин с нами, он будет говорить о роли реформации в формировании русского евангельского братства, как истины реформации, движения, которые возникали в реформации или в период реформации, как они, какое влияние они имели на формирование русского баптизма, русского евангельского братства. Это, пожалуй, все, наверное, кажется, ничего я не забыл. Вот, мы поблагодарим Господа, и тогда на сегодня наша конференция будет завершена. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты милость свою проявляешь к нам и даешь нам эту привилегию познавать Тебя. Мы пытаемся осмыслить все то, чему Ты учишь нас. Мы пытаемся найти всему этому место в нашем сердце, в нашем мировоззрении, самое большое в нашей жизни. Я знаю, Господи, что без Тебя мы не можем этого сделать. Я прошу, Господи, Твоей милости к себе самому прежде всего и каждому из нас, ко всем братьям, сестрам, которые приехали из разных мест, и те, которые здесь, в нашей церкви, которые были на этой конференции. Господи, благослови нас. Господь, Ты наполняй нас собой, Ты помоги, чтобы мы были близко к Тебе, чтобы мы жили Тобой, осознавали Тебя, чтобы Твоя жизнь, она в действительности наполняла нас и двигала нами, чтобы мы были движимы Твоей любовью друг к другу, Твоей любовью к грешникам, погибающим, которые вокруг нас, чтобы мы могли распространять благую весть для людей, которые не знают Тебя. В разных местах, здесь в Америке или в разных других странах, из которых приехали здесь братья, я прошу Тебя, Господи, за каждую церковь, представителей которых здесь. Благослови, Господи, каждую церковь. Ты знаешь все трудности, знаешь усталость каких-то служителей, знаешь, Господь, неспособность, может быть, преодолевать испытания. Я прошу Твоей благодати, Господи, Ты сам наполни своей силой, наполни миром Твоим глубоким, спокойствием, способностью доверять Тебе, способностью видеть, что это Твоя церковь, и Ты ее начал, и Ты завершишь созидание церкви. Дай, Господи, каждому из нас быть верным. Благослови, Господь, чтобы все то, что мы слышали, ни в коем случае не превозносило нас, а наоборот привело к этой смиренной уверенности в Тебе, в Твоей славе и в Твоей действенности. Просим Тебя обо всем этом во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.